вот если брать нравственность, то концепции прямые. Разделены спектры производства и потребления. Употребление спектра товаров и услуг демографически деградационно-паразитического спектра наносит прямой или косвенный ущерб непосредственным потребителям, окружающим, потомкам, биоценозам в местах производства или удовлетворения потребностей, биосфере в целом. То есть не только себе наносит ущерб тот, кто курит и пьет, и даже ругается. Но это я уж последнее там ругаться. Вот. Тот, кто курит, пьет, даже нехорошо о ком-то думает, все взаимосвязано. Я идеал только докладываю, потому что говорить об экономике иначе бесполезно. Вот. Кто курит, выпивает, он наносит прямой ущерб, либо косвенный, не только себе, но и своему потомству и окружающим. Потому что все взаимосвязано. Хотя бы через новую сферу, через эгрегоры. Ну а вообще, если родители курят, известно, что потомство от этого страдает. Даже если уже ребенок родился, все равно на нем это сказывается. Все легко доказывается сейчас даже научными способами. В общем-то. Поэтому, конечно, начинать нужно с себя. Демографически обусловленный спектр потребления с позиции достаточно общей теории управления представляет собой вектор цели управления. Цель. Демографически обусловленный спектр потребления. Но так, чтобы он был доступен всем. Сейчас невозможно скрыться. Вот я часто говорю, не знаю, невозможно скрыться за решетками крутых особняков и за затемненными стеклами крутых автомобилей от общества. Можно в какой-то мере, если, конечно, нет потомства, да все равно не скрыться. Но ваше потомство, если вот кто считает, что он обеспечил себя финансами, никто ему не гарантируется, что его потомство войдет даже в брачный, либо просто в контакт с какой-нибудь там с неимущими. А те, благодаря вот такой, в кавычках, тоже политике, что все грести под себя, будут обездолены в какой-то мере по товарам демографически обусловленного спектра потребления. И вот такой союз, то есть он может привести к ущербному потомству, внукам и так далее. То есть нет никаких гарантий. Дети сейчас такие, что ни родители слушать не будут. Это просто один из примеров по этой цепочке хотя бы. Вот. Ну а вообще в любых религиозных системах всегда можно найти, вообще похоже, что все основатели религиозных систем, а уж Иисус и Мухаммад последний, это точно, они призывали к тому, что должна быть община, которая обеспечена обязательно демографически обусловленным спектром потребления. Это необходимое условие для выхода в человечность. И вот мы показали тоже здесь в демографии, я в следующий раз скажу, только человечность может обеспечить саморегуляцию численности своей популяции, то есть людей, в соответствующей экологической нише, чтобы не нарушать саморегуляцию. Естественно, это больше, чем два ребенка на одну семью. Больше. Потому что иначе просто будет убыль. А вот насколько больше, зависит от того вектора состояния, в котором будет находиться в данный момент система. То есть саморегуляция, она возможна сейчас не по животному типу, как раньше это было, численности, а только сознательно. Иначе будут проблемы. Это потому, что вот мировая закулиса ничего не решит. Сейчас у нее кризис. И последняя крупная попытка, это социализм, она провалилась. И в этом отношении тоже, в регуляции населения. Вот. Поэтому вот общественно-безопасный рост численности населения, образующего демографическую пирамиду ограничен устойчивостью биоценозов в местах проживания населения, преемственности поколений, видов живых организмов, составляющих биоценозы. Это накладывает систему ограничений на демографически обусловленный спектр потребностей. Ну, вот здесь больше написано, развито. Это демографически обусловленный спектр потребностей предсказуем по номенклатуре и объемам на многие десятилетия вперед, с точностью и детальностью достаточными, чтобы заблаговременно подготовить производительные силы и полностью удовлетворить спрос по этому спектру. Деградационно-паразитический спектр по многим показателям непредсказуем. Это обусловлено психологией не человеков. Сколько нужно кому наркотиков, алкоголя, мяса, роскоши. В роскоши вообще элиту не остановить. Я вот сколько наблюдаю, даже за своими знакомыми. Чем больше денег, тем больше хапают и хочется. И куда-то вкладывают себе, потом он умирает за решеткой богатого особняка. На этом все заканчивается. И родственники растаскивают его имущество. Зачем жил, непонятно, спрашивается. Ну, в результате он в Москве строит, в области особняки, несколько этажей с лифтами и так далее, с огромной прислугой, все. Вот что такое деградационно-паразитический спектр. В существующей системе, конечно, доступа к обворованию населения и страны. То есть он непредсказуем. Это с позиции экономики, конечно. С позиции психологии непредсказуемы все типы психики, особенно в настоящее время, кроме человеческого. Они непредсказуемы. Вот. Поэтому деградационно-паразитический спектр потребностей нужно, если есть тенденция, его нужно давить всеми средствами государственной политики. Вот основа экономики в дальнейшем. Давить всеми средствами государства. Мы помогаем вот на уровне, начали с того, что очевидно, в общем-то, всем это алкоголь, табак, наркотики. Ну, видно по всему, что в отношении нашей страны, по меньшей мере, через американцев проводится политика прямого уничтожения его населения. Кто что говорит, уже вот вчера Медведев, конечно, было неприятно слушать в том смысле, приятно, что говорят об этом. Но что он расписался в том, что мафия сильнее. Пока, говорит, много говорится про наркотрафик, но ничего не делается. Что надо начинать. Так, ребята, так начинайте тогда. После того, как американцы вошли в Афганистан, количество наркотиков, поступающих оттуда, опия, в нашу страну увеличилось больше, чем в 10 раз. Понятно, что через американцев производится уничтожение населения нашей страны с применением деградационно-паразитического спектра. Но есть, правда, артисты из элиты, которые говорят, что нужно просто наркотики узаконить слабые. Вот это другой взгляд. Кому они помогают? Это тоже экономика. То есть основной вопрос экономики – это… Что считать благосостоянием? Стремление к роскоши, то есть американский образ жизни, или стремление обеспечить всех товарами демографически обусловленного спектра потребления? Основной вопрос экономики. Вот. Стремление к роскоши – это фикция, прикрытие сценария опускания и рабовладельческого сценария глобального. Это фикция. Но многие на нее клюнули. Не бывает такого, что где-то взяли, и там все время постоянно, только в Америке такое было, с 50-го года где-то начиная, и по 2004-й. Там берут, благосостояние растет, и все больше. Такого не бывает. А экономика у них в стагнации. У них вообще своей экономики почти не осталось в Америке. Вот. Потому что разрешили печатать волшебный доллар. Сейчас скоро это все кончится. Вот. А так такого не бывает. Что вот мы произведем, то и будет. Но вот обязательно такая. Обязанность науки любой непрестанно выявлять деградационно. Это тоже непросто. Вот. А что относится, вот может вопрос, а что относится к товарам интеграционно-политического спектра? А как их разделить? Это зависит от того, то есть разделять надо начинать, и подавлять тоже надо начинать. То, что явно уже относится, то, что всеми признано, явно относится. Алкоголь, табак, наркотики, проституция, это самое, игорный бизнес и так далее, этого даже не могут, и так далее, и так далее. Вот с этого можно начинать. Но по мере того, как общество будет трезветь от этого, спектр товаров, деградационное количество, объем, номенклатура товаров деградационно-паразитического спектра будет увеличиваться. И общество само будет понимать, если начать этот процесс, что хорошо, что плохо. Мы дойдем до того, что... Уж не буду дальше говорить. Но в концепции много написано, что плохо. Поэтому обязанность социологии – это непрестанно выявлять деградационно-политический спектр сообразно его изменениям в конкретных жизненных обстоятельствах. Это не какая-то застывшая штука, не где-то прописанная вещь, она должна меняться. А обязанность государства средствами всех приоритетов, обобщенных средств управления, искоренять в обществе деградационно-политический спектр. Поэтому деградационно-паразитический спектр с позиции концепции – это ошибка управления. Это ошибка управления или вектор ошибки управления. А демографически обусловленный спектр потребления с позиции экономики и теории управления – это цель, вектор цели управления. В текущем состоянии вектор состояния таков, что общество потребляет в большей мере продукцию деградационно-паразитического спектра. В России это особенно опасно, потому что нету представления, и библейская культура, она не накладывает ограничения на это, к сожалению. Несмотря на то, что существует, вроде бы она такая благообразная, но она не накладывает на это ограничения. Вот. Дальше. Ну, я не буду вдаваться в подробности. Здесь это все подробно расписано, даже в тезисах к пониманию макроэкономики. Основная идея вот такая. Вот нравственная, наша нравственная основа экономики – это, в первую очередь, понимать, что такое благосостояние, понимать, что такое экономика, чему она должна служить, и понимать, что существует разделение спектров и что это такое. Вот. Дальше тема. Что такое кредитно-финансовая система и как она воздействует на экономику? Эта тема более, так сказать, близкая к управлению непосредственно экономикой, и я ее так кратко пройду, что всем известно, что в начале торговля была миновой, товар обменивался на товар. Вот. Потом, поскольку государства не стали справляться с функциями, прямыми функциями обмена товар на товар, появилась некая вещь, которая стала так называемым инвариантом. Средство, на которое менялся один товар на другой, с помощью которого появилась формула товар, деньги, товар. И кредитно-финансовая система, она по сути с этого момента должна была быть и является средством сборки множества производящих микроэкономик в целостную макроэкономику. Но если на уровне государства брать, то появились органы после того, как экономики стали уже не непосредственно средством обмена одного товара на товар, или так называемая натуральная торговля, появился какой-то посредник между ними. Всем известно, что это золото стало. То с этого момента практически все микроэкономики являются элементами, в которые собираются, в единую какую-то экономику посредством кредитно-финансовой системы. То появились финансы. Когда перестала быть натуральная торговля, появились финансы, и кредитно-финансовая система, она предназначена для сборки производителей, их экономик в единую систему. Вот. Но как раз в этот момент, когда появилась необходимость сборки этих экономик, появилось такое средство, которое является всеобщим инвариантом. Инвариант, здесь он назван, немного тяжело воспринимается часто. Это средство, которое названо инвариант прейскуранта. Значит, прейскурант — это список товаров и цен, которые производят вообще в обществе. А инвариант прейскуранта — это он характеризуется тем, что системой миновой торговли с помощью него обменивается один товар на другой. Во-первых, он является полноправным участником натурального продукта обмена, и во-вторых, в его количестве общепризнанно выражаются цены всех остальных продуктов. То есть инвариант прейскуранта — это продукт, в котором выражаются цены всех основных продуктов. Ну, широко известно, что инвариантом долгое время являлось золото. Инвариантом прейскуранта долгое время являлось золото. Но почему золото? Вот вопрос. Ну, такой термин, они немножко тяжелые. Но вот золото является средством выражения цены, то есть количеством золота выражается цена любого товара. Выражалась цена любого товара. Вот. Научно это называется инвариант прейскуранта. То есть инвариант — это то, что служит средством обмена, посредником обмена одного товара на другой. Сейчас это деньги. Раньше денег не было бумажных. И деньги печатались из каких-то ценных металлов, либо вешались кусками. Это инвариант прейскуранта. Но в эпоху миновой торговли в Вавилоне, например, было два инварианта. Прейскуранта — это золото и зерно. Вот что лучше, вопрос. Что лучше для общества? Сейчас тяжело сказать. Для элиты лучше золото. Потому что оно не портится. Его можно хранить в ограниченных объемах пространства. Вот. А зерно портится, его надо вкладывать. То есть, но с другой стороны, вот в то, что был выбран инвариант прейскуранта золота, это субъективно тоже было. Что такое золото вообще? Почему тогда не серебро, допустим? Почему не другой какой-то не портящийся металл? Почему именно золото? То есть этот выбор был сделан в какой-то момент достаточно субъективно. То есть было очень удобно. Количество золота, оно в какой-то мере соответствовало потребностям элиты европейских государств. Видимо, выбор этот был сделан, скорее всего, вот окончательно в Египте. Скорее всего, египетское жречество выбрало золото как инвариант прейскуранта. Но был известен и другой инвариант прейскуранта — это зерно. То есть любой товар мог обмениваться или выражаться в количестве зерна. Вот. Зерно, то есть золото, грубо говоря, это инвариант прейскуранта элитной, толполитарной концепции. А зерно долгое время могло бы быть и в каких-то цивилизациях служило средством, в котором выражалась цена любого товара в некоторых региональных цивилизациях. Это было. И у нас, по-моему, в 19 веке предлагали перейти к зерновому инварианту прейскуранта. То есть, по сути, это предложение на экономическом уровне перейти на другую концепцию. Потому что золото – это товар, который, в принципе, входит в спектр деградационно-паразитического потребления. А зерно – это товар, который произведен, ну, наиболее близким к тому, что Бог желает от людей способом. Ну, во-первых, это продукция не технического характера, и она наиболее полезна, то есть она обязательно входит в демографически обусловленный спектр потребления. Она наиболее полезна для дальнейшего нормального развития людей. А золото, оно никчемно, в общем-то, только в промышленности где-то. Для чего оно нужно? Нержавеющий металл. Вот. Но инвариант золота служил также и материалом для изготовления следующее вот выражение средств платежа. Средства платежа и инвариант прейскуранта, они в определенный момент разделились между собой. Как до начала бумажных денег, до появления бумажных денег, инвариант прейскуранта и средства платежа было одним и тем же, в общем и целом. А потом золото перестало играть роль средств платежа, или это какой-то другой металл, либо какие-то монеты, чеканки. Это уже переход к средствам платежа. И государство стало выпускать бумажные банкноты. Вот. Средство платежа отличается от инварианта прейскуранта тем, что, будучи как инвариант прейскуранта измерителем цен на все товары, оно может не обладать никакими иными видами достаточно широкой признаваемой полезной деятельности, а участвует только в виде посредника при обмене товаров. Вот. Это уже вот часть экономики, которая непосредственно касается управления финансами сейчас. И долгое время, я только упрощенно, потому что все более подробно написано, и время маловато. Управление долгое время велось с помощью управления цен на золото. Управление цен на золото. И еще следующее есть такое понятие, как в экономике. Оно известно тоже, видимо, давно. Как база прейскуранта. Прейскурант – это весь спектр товаров производимых. А есть еще база прейскуранта. База прейскуранта – это малочисленная группа товаров, каждый из которых обладает следующим свойством. Значительный подъем цен на этот товар в течение непродолжительного времени вызывает значительный рост себестоимости производства и подавляющее большинство цен на другие товары. Вот. База прейскуранта – это те товары, небольшой спектр товаров, несколько товаров в любом государстве, подъем цен на которые вызывает рост цен на другие товары. Вот. Вот в Испании, например, в 15 веке увеличилась цена золота, цена золота упала после того, как его завезли очень много на рынок из Америки. То есть, когда в Испанию завезли очень много золота, цена на золото упала. О чем это говорит? Субъективно и быстро упала. О том, что золото не является, оно не входит в базу прейскуранта, не входит в спектр тех товаров, которые, если увеличить цену на них, то увеличится цена и необходимых других товаров. А вот если увеличить цену на зерно, то сразу поползут вверх все остальные цены. если тогда было бы увеличить цену на зерно. А золото завезли, цена на золото упала. И удельный вес золота в каждом товаре стал больше. То есть она не является... То есть это субъективно выбранный инвариант прейскуранта, очень удобный в основном для управления кредитно-финансовой системой в условиях тоталитаризма. В принципе, золотой стандарт или золотой инвариант, он фактически умер уже в 19-м, начале 20 века. Вот. И обозначился другой инвариант прейскуранта, который непосредственно, естественно, входит в базу прейскуранта. Вот сейчас на какой товар, если поднять цену, то вырастут цены абсолютно на все. Электричество, энергоинвариант. А раньше это было зерно, но только не золото. Ну, теперь смотрите, мы самые богатые на каждого человека, если взять удельное количество природных богатств, мы самая богатая страна, во всяком случае, ну, в Европе, в западном мире. У нас больше всего природных богатств. Газ, нефть, то, из чего можно вырабатывать электроэнергию приведенную. Но живем мы на порядке беднее. То есть, что, о чем это говорит? Что существует некая формула, которая, в общем, выведена, что есть вот товары, производство которых, уровень производства которых в... То есть это ясно, что это не золото уже. Уровень производства которых в государстве, он обеспечивает. И весь остальной уровень, как в определенной мере, обеспечивает и весь остальной уровень производства товаров в этом государстве. Ну, сейчас до начала 20 века, даже до первой четверти 20 века, в принципе, во всем мире в среднем, это было, весь мир управлялся, производство было основано на биологической энергии, на мышечной, на биологической энергии. А вот с начала 20 века и к середине 20 века особенно, а сейчас уже больше 99%, наверное, энергии – это технократическая энергия, которая приводится непосредственно к электроэнергии. Вот, поэтому инвариант сейчас – это киловатт-час электроэнергии. Он фактически уже заместил собой золото. До середины 19 века эпоха производства преимущественно была, преобладала биогенная энергия. А с начала 20 века эпоха – это преобладание технической энергии. Обе эпохи наложились друг на друга. При электроэнергетическом инварианте необходимо забывать, необходимо, недопустимо забывать, что во всех прочих отраслях, помимо сельского хозяйства, может быть занято людей не больше, чем способна прокормить сельскохозяйственная инфраструктура. Это еще один фактор. То есть, если у нас достаточно электроэнергии для производства чего-то, товаров, то при этом должно быть соответственно развита и сельскохозяйственная инфраструктура. Потому что второй, как бы, инвариант из прошлого, зерно, он все равно присутствует. Нужно что-то кушать. Недостаточно производить товары не сельскохозяйственного производства по демографическому обусловленному спектру, а надо еще иметь в виду, что одновременно с этим должна быть развита и инфраструктура сельского хозяйства. Сейчас у нас в России большие перекосы с этим, и мы употребляем продукцию сельского хозяйства импортную, а свое сельское хозяйство, так же как промышленность, гробим. Тоже это при том, что у нас мы еще в 19 веке кормили Европу зерном, обеспечивали. Вот сейчас у нас ситуация другая. При небывалых урожаях тоже мы все равно потребляем. Вот сейчас были небывалые урожаи в определенных регионах. Плюс к этому у нас самая богатейшая страна по энергоносителям, но и по этому параметру нас тоже опускают. Есть такие подсчеты. Стоимость киловатта часа в бедных странах, в том числе и в России, порядка 1 цента. Ну, это старые данные, но они примерно сохранились. В США, в странах Европы не ниже 10 центов. То есть там стоимость киловатт-часа выше в 10 раз. Но норма час в отраслях в России около 60 рублей, это было раньше, порядка 2 долларов, если в доллары перевести. В то время как в США и в других отраслях 17-20 долларов, в Японии 35 долларов. То есть если у нас электроэнергия дешевле в 10 раз, то по уровню оплаты мы больше, чем в 20 и в 30 раз по разным странам ниже. То есть уровень жизни у нас в 10 раз примерно ниже. Но гоним электроэнергию, энергоносители, мы на Запад по своим ценам. То есть нас опускают дважды, когда оплачивают труд и когда покупают наши дешевые энергоносители. Вот механизм, в принципе, разорения России. Сейчас немножко изменились эти соотношения, они старые, но, в принципе, вот не золото им нужно, а энергоносители. То есть инвариант прейскуранта сейчас это киловатт-час. Уже давно это все понимают. Как только общество перешло на технократический, вот вошло в технократический режим функционирования промышленности, ну и сельского хозяйства тоже. Вот. Поэтому, исходя из этого, если брать вот я такие простые вещи напоследок, так сказать, еще полчаса где-то они есть, если брать платежеспособность общества в целом и платежеспособность каждого из нас, исходя из этих вот экономических преобразования, которые произошли в 20 веке, хотя еще раз хочу сказать, что по золоту у нас золота тоже достаточно было, но не столько, сколько на Западе. А вот зерна у нас было очень много. И тоже, опять-таки, и такая политика была и в царской России, что мы гнали продукцию нашего сельского хозяйства на Запад, и промышленность в какой-то мере, например, там она не была, на Запад тоже вот примерно по таким же соотношениям, по которым мы сейчас говорим. То есть оплата труда была очень низкая, и цены на нашу продукцию тоже были низкие. Это ограбление практически государства. Сейчас проводится примерно такая же политика. А это говорит о том, что у нас экономика ориентирована на то, чтобы кормить страны Запада. Ну, естественно, и вот эту верхушку. Вот. Теперь, что вот такое, в связи с этим можно сказать, а что такое курс валюты? Последнее, наверное, из этого. Из основных положений. Что такое курс валют? Значит, если брать систему управления экономикой, то платежеспособность общества определяется следующими параметрами. Платежеспособность, номинальная платежеспособность общества определяется, то есть количество номиналов. Это общая сумма средств платежа, которые имеются в обществе. То есть сколько денег в совокупности средств платежа, не только денег, но сколько средств платежа разных имеется в обществе вообще. мы будем говорить, что это деньги, пускай. Если собрать государство, сколько у каждого имеется денег. И к этому надо прибавить еще объем выданных кредитов. Потому что вот количество номинальных средств платежа плюс объем выделенных кредитов — это некая потенциальная способность общества, платежеспособность общества. Вот. Для того, чтобы выявить стандарт энергообеспеченности денежной единицы, стандарт энергообеспеченности денежной единицы, для чего это надо выявить? И почему это важно сейчас в экономическом плане? Вот, идут споры, чья валюта сильнее. Сейчас идут споры, чья валюта, например, сильнее. Доллар, евро, либо иена, либо юань, либо рубль. Вот, чья валюта сильнее. Существует понятие курсов валют. Вам каждый день говорят, какие курсы валют, соотношение доллара, евро по отношению к рублю там, и так далее. Вот откуда это берется вообще? Ну, известно, что курсы валют основных, доллар, еще до 2004 года его как бы абсолютный курс доллара, как бы абсолютный курс доллара по отношению к золотому инварианту определялся два раза в день, по-моему, в Англии Ротшильдами, как удельный вес золота в одном долларе или золотой стандарт доллара. Вот в 2004 году Ротшильды это прекратили делать по какой-то причине, известной только им. То есть о чем это говорит, что курс доллара вот, фактически по отношению к золоту, к тому инварианту старому, который умер, он определялся чисто субъективно. А потом по отношению к доллару уже определялись курсы других валют. То есть как бы вроде бы формально соблюдалась процедура определения курса основной валюты по отношению к принятому всеми золотому инварианту, но определялось оно с помощью известного еврейского клана. Больше ничего. Если большое количество золота выбрасывается на рынок, создается избыток, то в долларах оно становится дешевле. Так? Если наоборот, то дороже. Это можно регулировать тоже чисто субъективно. Но субъективно нельзя регулировать курс любой валюты по отношению к энергетическому стандарту государства. Также невозможно было регулировать субъективно курс любой валюты по отношению к зерновому стандарту. Вот если урожай такой в этом году, то зерно стоит столько-то рублей, если не производить эмиссию, конечно, если не печатать новые деньги, если не изымать деньги, если денег остается столько же, вот суммарная платежеспособность общества плюс количество выданных кредитов по отношению к инварианту, она к стандарту обеспеченности, она сфиксирована. То есть невозможно этим манипулировать, в общем-то. Поэтому стандарт энергообеспеченности любой денежной единицы, он равняется сумма выданных кредитов плюс количество денег у населения, деленное на энергопотенциал. То есть удельные содержания, грубо говоря, киловатт-часа в каждой денежной единице. Удельное содержание киловатт-часа в каждой денежной единице. Не может государство вырабатывать больше энергии, приведенной к электроэнергии, если у нее промышленность работает так, как она работает. И этот процесс, то есть, он не возможно мгновенно изменить курс, абсолютный курс денежной единицы. Поэтому абсолютный курс денежной единицы представляет себя собой стандарт, в первую очередь стандарт ее энергообеспеченности на сегодняшнем этапе в любом государстве. Вот если к этому прийти, то есть если вот такое вот выставить на международном уровне условия, что вот, ребята, давайте теперь все, ваши валюты, они надутые, пустые, а вот есть стандарты энергообеспеченности, то получится, что валюты, соотношение даже абсолютное, соотношение, абсолютные курсы валют будут совершенно другие. Но этого мало. Вот еще, что, о чем говорится в концепции, самое главное, что стандарта энергообеспеченности для определения абсолютного курса валюты мало. Ну, понятно, что об относительных курсах валют сейчас говорить не имеет никакого смысла. Это искусственные вещи, и они определяются, относительные курсы валют, они определяются исходя субъективно, исходя из интересов хозяев глобальной политики сейчас. Иначе бы рубль не лежал под долларом сейчас, под евро. Почему такое соотношение? Вообще, если взять, вот отвлечься, если взять всю денежную массу в рублях и разделить ее, ну хотя бы даже на золото, которое имеется в России, пусть к золотому стандарту, то это будет гораздо больше, чем если взять всю долларовую массу и разделить на золото, которое находится в Америке. У нас будет гораздо больше абсолютный курс рубля по отношению к золоту, потому что рублей гораздо меньше, чем долларов. Вот. То есть, а исходя из чего определяется тогда относительный курс валют? Это чисто субъективная вещь. Это планируется все, управляется через макроэкономику и кредитно-финансовую систему, через ростовщический судный процент, какую экономику государства, какого опустить, какого поднять, плюс еще разные махинации для того, чтобы управлять уровнем жизни того или иного государства и его элиты. Вот, поэтому стандарт энергообеспеченности, абсолютный курс платежной единицы в первую очередь представляет стандарт ее энергообеспеченности. Сколько электроэнергии на единицу на каждую денежную единицу вырабатывается в том или ином государстве. Да, можно управлять этим стандартом с помощью эмиссии. Если больше денег выпустили, то стандарт меньше получается. Количество электроэнергии не изменилось, если стало больше денег, платежная способность ее сразу падает, рубля, допустим, если у нас это выпускать. Но этого мало. Абсолютный курс платежной единицы – это еще и концепция управления. Концепция управления. То есть, если есть деньги, достаточное количество денег выпущено, если они нормально обеспечены электроэнергией и производственным потенциалом, то еще и в абсолютный курс денежной единицы входит такая составляющая неизменная, как концепция управления. Вопрос, что мы будем производить? Куда пойдет эта электроэнергия? Что мы будем производить? Это концепция управления. Вот на примере разделения спектров потребления я показал, что если производить товары деградационно-паразитического спектра, то от общества через несколько поколений ничего не останется, ему и деньги не нужны будут. То есть это входит непременно в абсолютный курс платежной единицы. И третья составляющая – это качество управления. Вот как Медведев можно заявить, что мы будем бороться с наркоманией, алкоголизмом и ничего не делать, тогда это равносильно тому, что общество будет управляться по чужой концепции, если ничего не делать. То есть качество управления, оно тоже неизменно входит. Вот три составляющие. Это количество электроэнергии, концепция управления и качество управления по этой концепции. Является, это все определяет абсолютный курс денежной единицы. У нас есть первое, но нету второго и третьего своего. То есть у нас есть достаточное количество пока вырабатываемой электроэнергии. Видите, вот авария на Саяно-Шушенской ГЭС, это некоторый звоночек, что если не заниматься промышленностью вообще и подготовкой кадров к промышленности, которые могут управлять народным хозяйством, и в первую очередь технократией, естественно, то мы не сможем в дальнейшем производить необходимое количество электроэнергии. Мы сможем только чисто в тупую качать нефть и газ на Запад. Это очень плохо. То есть это звонок такой, который должен вразумить. Потому что у нас уже специалистов почти не осталось уровня, которые могут заниматься даже не только строительством, а восстановительными работами. Вот. Поэтому в России есть пока достаточный энергетический потенциал, но нету своей концепции и нету качества управления по концепции. А качество управления – это в первую очередь кадры. Вот поэтому экономика, ее нельзя рассматривать отдельно вообще, вот более высоких приоритетов. Качество управления – это в первую очередь кадры. Вот. А у нас в России вообще штука такая, самое плохое, мы самая плохая цивилизация по отношению к тому глобальному сценарию, который проводится. Потому что россиянин раб, он никуда не годится. То есть если россиянина делать рабом, то он никуда не годится. Он не будет. Нравственно-психологически он не будет поддерживать рабовладение. Продукция наша в условиях рабовладения плохая, работать мы не хотим. То есть качество управления в России, в отличие от Запада, не достигнуть без перехода на альтернативную концепцию. О чем это говорит? О том, что у Запада по отношению к нам только один выход. Это уничтожить коренное население. Это факт. Мы работали хорошо только в эпоху, когда была тенденция устойчивая, что каждый работает на общее дело. Это было с 50, где-то с 30, начало 30-х годов по 53-й год. А как только опять возобновилось рабство, качество управления стало падать, концепция, соответственно, опять стала возобладать чужая. Вот такая штука. Наверное, на этом стоит пока закончить. Еще много написано полезного. Вот есть такое понятие, как право собственности. Что это такое, через что оно реализуется. Это я вкратце тоже скажу, что право собственность общественная – это тогда, когда управленцы, утратившие доверие и не справившись с обязанностями по повышению качества управления, немедленно могут быть устранены общественностью, устранены от руководства. То есть это общественная собственность на производство, вне зависимости от того, кому она принадлежит. То есть неважно, если у нас во времена Советского Союза была формальная общественная собственность на средства производства, после Сталина особенно. Но, учитывая то, что элита корпоративно обособилась от общества, фактически она была корпоративной собственностью. И элита эксплуатировала эту собственность для того, чтобы наживаться самой. А толпа не могла элиту отстранить от власти, потому что элиту защищала государственная корпорация. Она сама входила в государственную корпорацию. Государственность и принудительный аппарат защищали эту элиту. Поэтому государство рухнуло. Вместе с КГБ рухнуло. КГБ защищало элиту. Сейчас тенденция та же. Правда, там не совсем все нормально в спецслужбах. Есть разные мнения, но они больше всего борются за собственность, а не за то, чтобы перевести систему от защиты прав, в кавычках, элиты к защите прав народа. по тем параметрам, которые выставлены в концепции. Вот поэтому возможно, что они будут воевать друг с другом в ближайшее время. Вот. Народ в это втянут не будет. Если это будет кровопролитно, ну вряд ли, но это их проблема. То есть все-таки аппарат должен быть принуждение не к тому, чтобы развивался деградационно-паразитический спектр и чтобы общество работало на элиту, а аппарат принуждения должен работать на подавление деградационно-паразитического спектра и для того, чтобы каждая семья была обеспечена демографически обусловленным спектром во всех сферах, и в сфере материальной, и в сфере духовной. Если этого не сделать, то наше государство, элиты могут поставить на грань распада. Ну, будем надеяться, что общественность этого не допустит. Вот, в общем-то, основные положения. Они все, конечно, дал. Вообще эту экономику, ее докладывать очень сложно. Может быть, есть какие-то вопросы. Остальное все можно прочесть. Подробно все описано, но это только цели, к которым надо стремиться. Текущее состояние, оно далеко от идеала, очень далеко от идеала, и оно апокалиптично. Если дальше так продолжаться будет, то это понимают и на Западе, и в глобальном предикторе это понимают. Но у них свои методы, еще раз хочу сказать, у них есть желание сократить количество потребляющего населения, сократить уровень, резко уменьшить уровень потребления во всех странах, включая и такие страны, как Америка и европейские страны, потому что они больше всего загрязняют окружающую среду и уничтожают другие биологические виды. Вот. Но и не разделять при этом спектры производство и потребление, не разделять. Это невозможно сделать, это утопия на сегодняшний день. По их пути, если идти, ничего не получится. Потому что, по меньшей мере, они опоздали, как показал 20 век. Если бы удался эксперимент вот псевдосоциализма во всем мире, тогда что-то подобное могло бы быть. Был бы такой режим, примерно как в Северной Корее. Ну, это крайний вариант. Вот Северная Корея, там очень низкий уровень потребления, тоталитарный порядок и тип психики зомби. Вот. А сейчас они уже опоздали. Даже Китай, он уже идет сейчас по пути рыночной экономики с элементами государственного регулирования. Несмотря на то, что там коммунизм и марксизм провозглашен. Вот интересно, что последняя Кирилл этот самый министр иностранных дел Лавров заговорил он о конвергенции двух систем в выступлении своем. У нас где-то выложено оно ВКонтакте. А как раз про конвергенцию, что это такое и кому это надо, написано в книге «Сад растет сам» про конвергенцию. Конвергенция вообще это объединение положительных сторон систем социализма и капитализма, их экономик. Вот, взять все хорошее из социализма, взять все хорошее из капитализма, объединить их, и тогда мы будем жить лучше, как говорят. Вот. Он сослался тоже на авторитета, который первый заговорил этим, Петр Сорокин в 30-х годах, Лавров. Но интересно, конечно, что министр иностранных дел, то есть это тоже тест на то, что действительно, видимо, и в России это проводится. Что это такое? Это отход от нерегулируемого капитализма, то, что и говорил этот Николя Саркози, бегал с этой идеей во Франции, что нам нужно перейти на регулируемый капитализм со стороны государства. И, значит, в какой-то мере национализация, видимо. Ну, а пути может быть два этого всего. Опять-таки, только слова. Конвергенция – это неплохо. Первый путь, я обозначил, это путь мировой закулисы для того, чтобы всех опустить и снизить уровень жизни, не разделив спектры при этом потребления и не дав людям знания новые. А второй путь – это наш путь. Действительно, не нужно, чтобы государство всем владело, потому что вот право собственности, оно раскрывается, понятие права собственности, оно содержательно раскрывается только как право управления производством и право сменить управленцев, если они не справляются немедленно, а не кто, кому чего принадлежит. Вот. Ну а вообще, конечно, все это упирается в необходимость воспроизводства, переход на устойчивое воспроизводство человеческого типа психики к моменту достижения юношеского возраста. Без этого все равно тоже ничего не получится. То есть основной упор нужно делать на систему воспитания и образования. А экономика, она сама собой. Вот. Ну, в общем, должен весь комплекс, на всех приоритетах надо работать, обобщенных средств управления. Вот. А у нас конвергенция тоже, это, в общем-то, неплохо, но уже по другой концепции. Вопрос, по какой концепции будет идти конвергенция. Потому что на базе государственной собственности, как показал опыт Советского Союза, тоже можно устроить беспредел в отношении своего народа. Это будет называться общественной собственностью. Вот этот, мы стоим на позициях третьего пути, которого еще никогда не было. Если об этом не говорить, не обозначать его, не писать и не читать, полезно читать, вот, то мы не будем двигаться дальше. На этом, наверное, все. Экономика, очень сложно ее докладывать. Лучше читать. Вопросы есть, может, какие-то? Уже почти 9 часов.
Сказали, что
2004 году Ротшильды как бы односторонние, ну понятно, что это глобальная периферия глобального клана, они отказались фиксировать доллар по отношению к золоту. И одновременно с этим, чуть позже, по-моему, была введена в Европе евро. То есть там решили перейти сначала к двум основным валютам, а потом доллар, видимо, в ближайшее время все-таки рухнет, останется евро. То есть передали полномочия евро, но автоматически параллельно этому, это глобальный, решение глобального знахарства. Да. Он перешел, то есть он доллар начал хоронить по меньшей мере с 2004 года. Вот. Примерно такая же схема была и когда доллар вводился, только там сначала его отстроили от золота, и он как бы, то есть ведь золотой стандарт, он умер очень рано, 19-20 век начало. Потом он существовал как бы де юре, золотой стандарт. И вот им воспользовались в 1944 году, когда в Америке было много золота после войны. Сказали, что вот у нас все золото почти в мире, давайте вот доллар будет мировой валютой. А потом, когда Де Голь предъявил доллары, ему сказали, что ты не получишь золото. Что столько золота уже и не было. И нечего вообще и лезть. Ну вот, то есть, но считалось все равно, что доллар как бы золотом обеспечен. И вот это продолжалось до 2004 года. А потом они сказали, все, ну дураку понятно ведь, для кого это? Что для элиты, наверное, что для совсем вот, что все с долларом, как бы, он уже мы не будем фиксировать. И они как бы показали на евро, что одновременно с этим стало возвышаться евро. Но она не фиксируется вроде бы, насколько я знаю. Ни в чем. Просто это очередная раскручивается валюта. Штаты сливают, но Европу пока вот поддерживают так вот. Хотя планируется, что уровень жизни во всех странах должен снизиться, кроме каких-то верхушечек, которые будут входить в пресловутый вот этот золотой миллиард. Да, нас это не устраивает. Об этом надо говорить, что вот понятно. И главное, что мы знаем, как должно быть. Это основные положения. Это наша цель экономики, для чего она вообще, чему она должна служить. Она должна служить человеку. А для этого нужно разделять спектры. России это особо необходимо. Просто давить с уровня государства то, что вредно. Пусть они жрут там, в конце концов, если не понимают. Но и с нас тоже будут брать пример. Если у нас это начнется, начнется это и в других странах. Хотя есть страны, где есть множество стран, ведь не пьющих вообще. Вот. Чего-то у нас так вот совсем плохо. Энергорубль? Энергорубль сейчас, поскольку глобализация, уже это фактическая глобализация, это факт, и мы входим, к сожалению, а может и не к сожалению, но это данность, в общем, что мы входим в мировую систему производства и потребления. О чем это говорит? Что мы, если мы откажемся, допустим, от экспорта, от импорта, мы не сможем существовать сейчас. Вот, то вводить односторонний энергорубль у себя, ну, это значит просто начать с кем-то войну. То есть фактически энергорубль уже является основой любой денежной единицы. Фактически. Но де юре это не признано. Почему? Потому что после этого некоторые страны, не европейские далеко, станут, их валюты станут очень крепкими, потому что у них много энергоносителей. То есть это надо, да, это нужно вводить очень аккуратно, энергорубль. Но говорить об этом нормально, то есть не с уровня государства, что вот любая валюта, она обеспечит. Но тогда у нас уровень жизни, в принципе, должен резко подняться. Потому что рубль, он сильно обеспечен. И вот эти, ведь чем нас опускают? Надуманными пропорциями между валютами. То есть курсами валют. Разными курсами валют нас опускают. Границы открыты, разные курсы валют. А если все валюты будут приведены к энергостандарту, опускать будет очень сложно. Вот кредитно-финансовая система, она на этом в частности работы. Плюс какие-то спекуляции, плюс ростовщичество. То есть это все равно, что если объявить об энерго, что мы переходим на энергорубль, как бы, то есть это национальная политика уже и все. Да, это надо делать, конечно. Но это равносильно тому, что сказать, что ростовщичество это очень плохо. Что, ну, его надо отменять у нас в стране. У нас в стране это почему-то невозможно сделать. Но теоретически, да, это так. Если привести, то есть к энергостандарту нужно приводить не только нашу валюту. Раз мы уже входим. Такая штука. Ну, знать об этом надо и понимать. Кстати, об энергорубле уже стали говорить и другие экономисты. Об энергообеспеченности денежных единиц. Это уже пошло. Есть еще...
А если коротко обобщить, сад растет сам вообще о чем-то? Ну, понятно, что читать.
А сад растет сам, это, в принципе, вот очень обобщенная вещь последних нескольких лет. Да, сад растет сам, Владимир Михайлович это говорил, когда выступал, что это еще одна постановка вопроса, это самое, концептуальная власть, миф или реальность, существует ли концептуальная власть. И в ней показаны процессы, которые шли и идут в мире, особенно связанные с библейской концепцией, с позиции управления со стороны мировой закулисы. Вот. Как она разводила и другие страны, и элитные верхушки для того, чтобы свой сценарий провести. Очень интересно, ну, книга такая многоуровневая, что многие не верят, что нет, глобального управления нет. Раз нет, значит нет глобальной концепции. Ну, а Библия это так. Мало ли, что в ней написано. Но если люди видят, думающий человек видит, что все то, что написано в Библии, ну, многое, оно исполняется по жизни, вот, то это и есть глобальная социологическая доктрина. И, конечно, на нее накручено уже много того, что в современности стало возможным. Что написано-то она давно. Там показано и вот, что в средних веках творилось, и кризис Библии, несколько кризисов библейской системы, как они из нее выходили исторически, из этих кризисов. И последний конец, это завершение сценария, как они это себе планируют по, как хозяева себе это планируют. И наш взгляд, что это не получится тоже с разных позиций, потому что все, мы уже прошли тот рубеж, когда общество можно было бы, грубо говоря, приручить. Они, может быть, они это понимают, но позволят ли нравственность, грубо говоря, с нами сотрудничать у них, пока не позволяют. Нас замалчивают. Но время идет, оно работает на нас. Вопросы стоят вот так вот глобально. Либо-либо. А уже механизм, который, как общество будет приводить к нашей концепции, он, это только Бог знает, но он, от нас зависит мера кровавости, сколько будет потерь при этом. Как пострадает наша цивилизация, как пострадают другие цивилизации, как пострадает наша цивилизация, зависит от нас. Еще раз, если общество, фашизм, это вот то, когда общество, маленькие люди, большинство, толпа поддерживает рабовладение в любой форме. Это и есть фашизм. Если толпа поддерживает рабовладение, значит, плохо. Любой фашизм исторически всегда заканчивался крахом верхушки, а толпе всегда доставалось по мере того, как вот она поддерживала эту верхушку. Любая верхушка фашистская, она всегда страдала в первую очередь, при этом толпа. Так что тут исторически наши, ну, самое плохое, жалко ведь не элиту, а жалко то, что придется опять, может быть, откат в какое-то некое исходное состояние, в котором мы уже были, грубо говоря. Вот это плохо. А откат продолжается, в общем-то, в определенной мере. Гражданская война, допустим, вот, 18-го, там, 20-х годов, это откат. Но он не нужен был мировой закулисье. Вот это тоже надо понимать. Здесь тоже это написано. Они очень много потеряли. Хаос 90-х годов – это откат. Он опять-таки не нужен был мировой закулисье. Они много потеряли. Сейчас пытаются, вот последнее, что здесь сказано, это управлять через спецслужбы. По своему сценарию. И то, что это слушает и читает спецслужбы, это очень полезно. Некоторые из них, может быть, многие относятся к этому серьезно. Пусть решают в своей среде. Полезная книга, она, так сказать, расставила точки вот на сегодняшний момент очень на многом. Правда, конвергенция – это штука абстрактная, это слово только. Его надо еще, если исходя из нашей понимания экономики, это одна конвергенция. Исходя из понимания экономики глобальной на Западе, это другая конвергенция совсем. Разное, одно и то же понятие, но разное содержание. Мы должны вкладывать свое содержание. Надо все тогда, да?